представила Светлана Обратнова. В Москве 16:07. В эфире программа «Время свободы». Умер выдающийся российский театральный режиссер Петр Фоменко. Власть в Ливии передана в руки недавно избранного национального собрания. В Москве сегодня пройдет очередная акция в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня пришла печальная новость. В Москве умер выдающийся театральный режиссер, народный артист России Петр Фоменко. Ему было 80 лет. Материал памяти Петра Наумовича Фоменко подготовила Елена Поляковская.
Меньше месяца назад театральный мир отмечал 80-летие Петра Фоменко. Отмечал без помпы и шума. Сам юбиляр в этот день сбежал из Москвы, не слишком удивив этим бегством тех, кто его хорошо знал. Кем был Петр Наумович Фоменко для артистов, коллег, учеников? Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин считает, что работа Фоменко в его театре была драгоценным подарком для коллектива.
Петр Наумович Фоменко – великий режиссер, один из самых крупных вообще режиссеров, который вообще встретился мне в моей жизни. У меня, слава богу, была возможность сравнивать. Уникальнейший человек, творец театра. Благодаря встрече с ним я пришел к какому-то актерскому результату, который тоже в некотором смысле ни с чем у меня не сравним. Вот лично, так сказать, применительно к своей рабочей актерской биографии, я считаю, что то, что я делал у него в спектакле «Великолепный рогоносец», я не делал больше никогда. Достиг для себя, во всем случае, какого-то такого результата, который совершенно отдельным числится у меня качеством, и вообще отдельная история, вообще по сравнению со всей моей другой актерской жизнью. Во-первых, у меня есть такое, может быть, нескромное ощущение, что с этим мог справиться в случае, вот, так сказать, нагрузок Фоменко, мог справиться только я. Что любой другой артист, замечательный, какой-нибудь прекрасный, не выдержал бы этого. А я выдержал. Не потому, что я самый прекрасный, а потому, что у меня еще такой характер. Потому, что мы так с ним сошлись. Такая была любовь, поединок. Наш театр, благодаря ему, приобрел какую-то невероятную драгоценность. Невероятную.
Режиссер Евгений Каменькович вместе с Петром Фоменко стоял у истоков его мастерской. В ГИТИСе, где система не просто курсов, а мастерских, они вместе набирали учеников, актеров и режиссеров. Так институтская мастерская стала театром. Петр Наумович Фоменко, или как за глаза его называли ученики и коллеги Фома, был уникальным педагогом, говорит Евгений Каменькович.
Петр Наумович был, на мой взгляд, педагогом, а вот таким, каким должен быть педагог, потому что он никогда никому ничего не запрещал. Мне кажется, я вообще от него в жизни не слышал слова «нет». Ну, он мог посоветовать вот не двигаться в том направлении. Но вот известно, что жить надо там, где растет трава. Но вот мне кажется, вокруг Петра Ивановича всегда росла трава. И я, по крайней мере, из ныне действующих деятелей театра, я не могу припомнить никого, у кого столько много было бы действующих учеников, не только актеров, а режиссеров. И самое главное, что никто не похож на него, потому что, ну, на него похожим быть нельзя. И вот как-то вот он умудрялся создавать на курсе всегда творческую атмосферу. Может быть, потому что он никогда не соблюдал никаких канонов, хотя я думаю, что сложно найти большего приверженца психологическому театру. И потом, поскольку искусство – это чуть-чуть известный афоризм, вот как-то Фома привил всем, как мне кажется, хороший вкус. Весь Фоменко сиждется на Пушкине прежде всего. У меня было такое ощущение, что если бы он, можно было бы ставить только Пушкина, вот он бы только его бы и ставил. Ну и, наверное, самое главное, что тот театр, который он оставил после себя, там, на мой взгляд, 50 прекрасных актеров и группа режиссеров.
Школа Фоменко уникальная, и если учитель продолжается в своих учениках, то в театрах России и других стран мира уже работают внучатые продолжатели мастерской Петра Фоменко. Театровед из Петербурга Марина Дмитриевская называет такую преемственность феноменальной.
Петр Наумович, как никто другой, оставил после себя грандиозное количество замечательных учеников. Он оставил после себя, конечно, школу и режиссерскую школу. Хотя там есть и дети лейтенанта Шмидта в этой школе, но ни о ком, кроме как Афоненко, мы сейчас не можем сказать, что есть продолжение, есть ветки от его могучего ствола, отросла и ветка театра же Новача, и ветка театра Карбаускиса. А уже Новача, уже следующие ребята, уже внуки Фоменко работают в театре, и мы говорим же новачевская школа, подразумеваю школу Фоменко. Вот эта длительность преемственности — это нечто феноменальное. Мало кому из режиссеров этой эгоистической профессии удается оставить после себя детей и внуков. И память о нем, о Петре Наумовиче, долгой, очень долгой, просто физически долгой, потому что о нем помнят сейчас совсем молодые режиссеры поколения 30-летних, как о своем прародителе.
Марина Дмитревская считает, что в 70-е годы прошлого века в Петербурге в Театре комедии Петр Фоменко сделал свой лучший спектакль «Этот милый старый дом». Петербургский период в творчестве Фоменко вспоминает и народный артист России Виктор Сухоруков.
Это действительно было чудо. Оно было скоротечным, это чудо, но я в нем был. В 78-м году я показался Фоменке вместе со своим курсом. Он меня отметил и пригласил на главную роль 70-летнего старика по произведению Василия Белова «Бухтин и Вологодский, Завиральные и Целуют Цезори». И он сам был автором инсценировки. И когда я начал с ним работать, конечно, это был пятый курс института. Все вновь, все впервые, все для меня неожиданно. Конечно, я был молодой, я был праздный, я был хулиган, я был пьяница. Я не ценил того, что мне Господь дал в его лице, потому как я думал, ну это нормально, и так будет всегда. Уже тогда, молодым, своим космополитичным отношением к жизни, бунтарским нравом, он сочинял и вышивал в своем театральном деле такие картинки, в которых он пытался в автомобиле вживить человеческое сердце. Не зря сегодня на набережной Москвы-реки стоит театр-мастерская Фоменко. Он это заслужил, потому что есть в мире театр Фоменко с его лицом, с его характером. И когда я вернулся в Москву, я и первый год это как домогался Фоменко. Там и через друзей, знакомых. И в открытую, конечно, приходил к нему, говорю, ну давай, Петр Наумович, окольцуем наши отношения, давай что-нибудь сделаем. Я отлично понимал, что и возраст не тот, и здоровье не то, и он уже сам стал другой. Я окружен он огромным количеством людей, которым он должен уделять внимание. И тем не менее, мне мечталось как-то с ним завершить творческие отношения. И однажды я был приглашен на открытие вот этого нового театра, и вдруг я увидел, вышли студенты одного поколения, второго поколения, третьего. Ой, думаю, куда мне до этих вампиров? И я отстал.
Петр Фоменко оставил в наследство своим ученикам не только конкретный театр-мастерскую, но школу и традиции. И они обещают все это продолжить. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве умер известный театральный режиссер, народный артист России Петр Фоменко. Ему было 80 лет. В Ботлевском районе Дагестана неизвестные обстреляли сотрудников полиции. Трое из них погибли, один ранен. Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению Владимира Голбана, признанного виновным в организации убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в 2002 году. В Кунцевский суд Москвы поступил гражданский иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной, которая требует от участниц группы «Пусси Райт» моральную компенсацию за нравственные страдания, причиненные ей видеозаписью скандального панк-молебна в храме Христа Спасителя. Суд в Москве оштрафовал оппозиционеров Эдуарда Лимонова и Константина Косякина на 12 и 15 тысяч рублей соответственно. Они признаны виновными в организации несогласованного митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади города 31 июля. В Центр бизнес против коррупции организации «Деловая Россия» поступило обращение Михаила Ходорковского о проведении экспертизы приговора по так называемому второму делу ЮКОСа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а сразу после ее окончания в 19 часов в эфире «Радио Свобода» «Время гостей». Сегодня передачу ведет из киевской студии «Радио Свобода» наш обозреватель Виталий Портников. Тема выпуска – 70-летие знаменитого матча смерти в Киеве. В Киеве чем реальные события отличаются от мифа? Гость нашей студии – украинский историк Юрий Шаповал. Итак, время гостей на «Волнах свободы» сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска «Последних известий». Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. Обзор подготовил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов, который сейчас на линии прямой связи. Алан, здравствуйте. Давайте прежде всего обратимся к американской предвыборной теме. Есть ли публикации, которые привлекли ваше внимание?
Андрей, здравствуйте. В последние недели общим фоном в американских СМИ служит то, что у республиканского кандидата Митта Ромни дела идут не очень хорошо. Его рейтинговый разрыв с Обамой не сокращается. Он совершил ряд мелких ошибок, не добавляющих ему симпатии электората. Пресса не скупится на сарказм в его адрес. Но мое внимание, Андрей, сегодня привлекла статья Wall Street Journal, автор которой Карл Роуф, бывший старший советник и заместитель главы аппарата сотрудников бывшего президента-республиканца Джорджа Буша-младшего. Автор, маститый политтехнолог, приводит опубликованный в среду результат опроса службы Гэллопа. Рейтинг Обамы 47 пунктов, рейтинг Ромни 46 пунктов. Это, пишет автор публикации, хорошая новость для Ромни, задача которого за оставшиеся 3 месяца до выборов склонить на свою сторону как можно больше неопределившихся избирателей. Роуф отмечает, что Митт Ромни постепенно повышает качество своей кампании. В последние недели он несколько раз удачно контратаковал Барака Обаму в вопросах экономики и социального обеспечения. Всякий раз новый месседж Ромни звучит утром и доминирует весь остальной день. Таков новый стандарт команды Ромни. На прошлой неделе республиканский кандидат в президенты наконец начал выкладывать свою отчетливую компактную экономическую повестку из 5 пунктов, в которой всякий раз он упоминает то, чего не выполнил Обама. Ромни также стал вести себя заметно тверже. Когда лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид предположил, что республиканский кандидат в президенты годами не платил налоги, Ромни не стал извиняться, а бросил Риду ответный вызов. Put up or shut up. Выложите доказательства или заткнитесь. Роуф также отмечает, что Ромни стал выпускать больше позитивно окрашенных рекламных видеороликов. Автор также пишет, что рейтинги Обамы являются производным от состояния американской экономики. Здесь Обама мало что может поделать, в то время как задача Ромни менее сложна. Избиратели, как правило, ограничиваются вопросами, не слишком ли он богат, чтобы болеть душой за простых людей, есть ли у него реальный разумный экономический план и насколько он будет силен как президент. Вот почему команда Ромни сейчас, судя по всему, более всего сосредоточена на первом президентском решении Ромни, правильном выборе для него кандидата в вице-президенты. Об этом пишет в газете Wall Street Journal видный республиканский политтехнолог Карл Роуф. Андрей.
Алан, а как сегодня американская пресса откликается на дальнейшее обострение ситуации в Сирии?
В редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост» говорится, что недавнее бегство сирийского премьер-министра в Иорданию породило еще одно заявление Белого дома о том, что режим Башара Асада рушится. Однако, по мнению редакции, более вероятно то, что этот прогноз, как и предыдущие, преждевременен. Суровая реальность состоит в том, что сирийские власти продолжат творить зверства в сирийских городах, если Соединенные Штаты не откажутся от своей стратегии пассивности в отношении Сирии. По мнению экспертов, структура власти Асада не претерпела особого раскола по этническому принципу. Режим сохранил способность проводить крупные военные операции, такие как нынешнее наступление на город Алеппо. Режим мутирует и сохраняет способность не испытывать ущерба от политических и военных неудач. Он равнодушен к давлению извне и не способен вести переговоры. Все это подчеркивает вывод, сделанный несколько месяцев назад экспертами Госдепартамента. Чем активнее в Сирии боевые действия, тем больше шансов, что страна провалится в открытую межконфессиональную войну. Авторы статьи считают, что единственной действенной политикой США в отношении Сирии должна стать политика, которая будет направлена на прекращение гражданской войны в короткие сроки и сопровождаемая победой оппозиции. Это означает необходимость снабжения сирийских повстанцев теми вооружениями, которые им необходимы, чтобы остановить танки и самолеты сил Асада. Отказываясь вмешаться, администрация Обамы лишь способствует тому, что будущие лидеры Сирии будут менее дружелюбны в отношении Запада. Об этом говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
Спасибо, напомню. Это был обзор публикации в «Американской печати», который сегодня подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 16:22. Перейдем к международным новостям. Власть в Ливии передана недавно избранной Национальной ассамблее страны. Это первая мирная передача власти в новейшей истории Ливии, страны, где год назад был свергнут многолетний диктатор Муаммар Каддафи. За развитием событий в Ливии следит корреспондент Радио Свобода Валентин Барышников.
Национальный переходный совет передает конституционные обязанности по управлению страной всеобщему национальному конгрессу, который отныне является единственным легитимным представителем ливийского народа.
С таким заявлением выступил глава Национального переходного совета Мустафа Абдель Джалиль на церемонии передачи власти в столице страны Триполи. Церемония проходила поздно вечером в среду при усиленных мерах безопасности. Джалиль символически передал полномочия старейшему члену ассамблеи Мохаммеду Али Салиму. В своей речи Джалиль признал ошибки, допущенные возглавляемым им советом, в экстраординарный, как он выразился, переходный период и подчеркнул, что проблемы разоружения и безопасности не удалось решить вовремя. Национальный переходный совет был создан как координационный орган оппозиции во время вооруженного противостояния с режимом Муаммара Каддафи и после падения диктатора год назад принял на себя управление страной. Теперь совет будет распущен, а Национальная ассамблея назначит правительство, которому предстоит управлять страной до всеобщих парламентских выборов. Их проведению должно предшествовать создание новой конституции Ливии, запланированной на следующий год. Конгресс, сформированный на выборах в июле, состоит из трех основных частей – блока либералов и умеренных, возглавляемых премьер-министром переходного правительства Махмудом Джабрилем, блока исламистов, объединяющего братьев-мусульман и ультраконсервативных салафистов, и независимых кандидатов, чьи политические предпочтения сейчас трудно точно установить. Одной из главных задач новых властей Ливии станет улучшение ситуации в сфере безопасности, что подчеркивают акты насилия в последние недели, взрывы в Триполи и Бенгази. Одна из главных проблем в этой сфере – огромное количество оружия у населения, оставшееся после гражданской войны. Стране предстоит также воссоздавать институты демократической власти, которых не существовало при Каддафи. Церемония передачи власти в Триполи сопровождалась празднованиями на улицах города. Вот что говорили агентству Рейтер, жители столицы.
Сегодня был отомщен мой сын, который погиб, сражаясь с Каддафи, и я чувствую себя счастливой, хотя и потеряла своего самого дорогого человека. Я отдала Ливии главное свое сокровище – сына, и сегодня я счастлива. Я стою на площади мучеников и поздравляю Ливию.
Потрясающее чувство. Все ливийцы ощущают это. У этого радостного события две стороны. Первое – это священный месяц Рамадан. Второй – годовщина освобождения Триполи, когда мы обрели свободу. И мы желаем сирийским братьям жить в такой же свободе.
День для церемонии передачи власти был выбран специально и носил символический характер. Это 20-й день священного для мусульман месяца Рамадан, а в прошлом году, в 20-й день Рамадана, повстанцы овладели Триполи, вынудив Каддафи бежать, вскоре после чего диктатор был убит. Каддафи находился у власти в Ливии с 1969 года, когда в результате переворота был свергнут король Идрис. Таким образом, вчерашняя церемония в Триполи была первой мирной передачей власти в стране за долгие десятилетия. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 16 часов 26 минут. Еще одна международная тема. Белоруссия приняла решение об отзыве своего посольства в Швеции. Шведской стране предложено отозвать свое посольство из Минска. Новое обострение в отношениях между Белоруссией и одной из стран Европейского Союза будет обсуждаться европейскими структурами уже завтра. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Как сказано в официальном заявлении белорусского МИДа, белорусская сторона приняла решение об отзыве посольства Швеции в ответ на действия официального Стокгольма. После непродления аккредитации бывшему послу Швеции в Беларуси Стефану Эриксону и одновременного отзыва в Минск посла Беларуси и Швеции Гринкевича, белорусская сторона полагала исчерпанным данный конфликт, заявляют в Минске. Однако МИД Швеции предпочел пойти на обострение и дополнительно принял решение о выдворении из страны двух старших дипломатов, включая временного поверенного в делах, и отказе во въезде в Швецию нового посла Белоруссии, имеющего агреман правительства Швеции, отметили в белорусском МИДе. В ответ на это шведской стороне предложено отозвать свое посольство из Беларуси до 30 августа. Белорусская сторона исходит из того, что все сотрудники шведского посольства с этой даты утратят свой статус, говорится в сообщении пресс-службы белорусского МИДа. Приняв такое решение, белорусские власти, тем не менее, подчеркнули, что в контексте данных мер речь не идет о разрыве дипломатических отношений. Шведские официальные лица отреагировали на эти действия Минска максимально резко. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд в интервью шведскому агентству новостей ТТ заявил: «Лукашенко ведет себя как бандит. Я не знаю, почему они пошли на эскалацию. Ни для кого не секрет, что их давно очень раздражает наша программа по демократии. Нет сомнений, что сам президент стоит за этим», – заявил Карл Бильд. Тем временем на 10 августа в Брюсселе уже назначено чрезвычайное заседание по белорусскому вопросу представителей стран Евросоюза. Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что Лукашенко своими действиями толкает Брюссель к принятию экономических санкций против Минска.
Это фактически объявление холодной войны не только Швеции, но и всему евроатлантическому пространству. Почему это произошло? Версия первая. Это, естественно, для системы принятия решений, которая существует в Беларуси. У нее нет фильтров, экспертизы. Решение в начале холодной войны ни минуты не было в формате проект. Оно родилось в одной голове и сразу стало решением. Одна голова приняла, все остальные кивнули. Оно исключительно слабое, ибо ослабляет Лукашенко в первую очередь в взаимоотношениях с Россией, с Путиным. Оно заставляет его делиться экономическим и политическим суверенитетом, а это уже серьезнейший удар по интересам среднестатистического гражданина Республики Беларусь. Лукашенко сегодня мы можем утверждать, что он, а не оппозиция, не гражданское сообщество, толкает Брюссель к принятию экономических санкций.
Резкое ухудшение белорусско-шведских отношений началось после того, как 4 июля шведские граждане, представители рекламного агентства Total, провели акцию в поддержку свободы слова в Беларуси. Легкомоторный гражданский самолет пересек со стороны Литвы воздушное пространство Белоруссии и разбросал над Минском и Ивенцом плюшевых мишек с призывами о свободе прессы. Официальный Минск на минувшей неделе не продлил аккредитацию шведскому послу Стефану Эриксону, который проработал в Беларуси около 7 лет. Александр Лукашенко 31 июля снял с должности председателя Госпогранкомитета Игоря Рачковского и командующего ВС и войска МПВО Дмитрия Похмелкина. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 29 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве умер известный театральный режиссер, народный артист России Петр Фоменко. Ему было 80 лет. В Ботлевском районе Дагестана неизвестные обстреляли сотрудников полиции. Трое из них погибли, один был ранен. Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению Владимира Голбана, признанного присяжными виновным в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в 2002 году. В Кунцевский суд Москвы поступил гражданский иск жительницы Новосибирска, которая требует от участниц группы Pussy Riot моральную компенсацию за нравственные страдания, причиненные видеозаписью скандального пантмолебна в храме Христа Спасителя. Суд Москвы оштрафовал оппозиционеров Эдуарда Лимонова и Константина Косякина на 12 и 15 тысяч рублей соответственно, признав виновными организации несогласованного митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной Красной площади в Москве 31 июля. В Центр «Бизнес против коррупции» организации «Деловая Россия» поступило обращение Михаила Ходорковского о проведении экспертизы приговора по так называемому второму уголовному делу ЮКОСа. В Унгенском районе Молдавии пассажирский автобус перевернулся и упал с обрыва. 10 человек погибли, более 30 ранены. Власти США заявили, что не оставят Швецию в ее попытках содействовать соблюдению прав человека в Белоруссии на фоне резкого ухудшения взаимоотношений между Стокгольмом и Минском. В отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз ее обвиняют в нанесении телесных повреждений сотруднику следственного изолятора. В сирийском городе Алеппо повстанцы полностью оставили город, район Салахиддин, как сообщил сегодня агентству «Франс-Пресс» один из командиров повстанческой армии Хасам Абу Мохаммед. Это был тактический маневр. Это была краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете, адрес сайта www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире программы редактора сайта Михаила Шевелева. Михаил, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Что можно порекомендовать нашим слушателям и читателям сегодня на сайте svobodanews.ru? Но прежде всего, я думаю, привлекут внимание всех материалы, посвященные сегодняшней трагической новости об уходе из жизни замечательного театрального режиссера Петра Наумовича Фоменко. Есть отклики на это печальное событие самых разных людей и из мира театра, и из мира искусств. И сейчас редакция сайта работает над материалом, который, мне кажется, заинтересует многих и многих. Это разговор нашего коллеги Юрия Векслера с Петром Фоменко, где, в частности, Фоменко откровенно рассказывает о том, как он видит будущее своего театра после своей смерти. Этот материал появится на сайте svobodanews.ru в самое ближайшее время. Из других материалов на сайте «Радио Свобода» это, безусловно, оценка правовая и политическое решение Вильского суда, который сократил срок Платону Лебедеву, и, конечно, новости, связанные с приходом к власти в Ливии гражданских структур. Вот вкратце так выглядит картина сегодняшнего сайта svobodanews.ru.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Продолжаем нашу программу. Басманный суд Москвы сегодня рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста Артему Савелову, одному из обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Всего подозревается 16 человек, большая часть из них находится под арестом. Защитники обвиняемых говорят о том, что дело каждого активиста будет выделено в отдельное производство. С подробностями Наталья Джампаладова.
Дело Артема Савелова будет выделено в отдельное производство. Об этом стало известно в четверг во время заседания Басманного суда. Ранее адвокат Савелова Фарид Муртазин уже заявлял, что общего дела по беспорядкам на Болотной площади 6 мая не стоит ждать. Обвиняемых будут разбивать по группам и отправлять их дела в Замоскворецкий суд, цитируют адвокаты средства массовой информации. Василий Кушнир, адвокат подозреваемого Степана Зимина, рассказал «Радио Свобода» о том, что дело и его подзащитного выделено в отдельное производство. Юрист полагает, что разделение процессов происходит для того, чтобы не привлекать внимание общественности, когда начнутся суды.
Следователь выходил с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, где указал, что ему необходимо время до 6 ноября закончить следственные действия, в том числе выделить в отдельное производство и передать в суд. Все фигуранты болотного дела, которые выходят на продление по аресту, все имеют такую формулировку. То есть это официальная позиция следствия и ходатайства, которые удовлетворяют суды, они дают время именно тем, чтобы выделить в отдельное производство и рассмотреть. Каждый будет рассматривать по отдельности. Раздробив на части дела, не так будет приковано общественное мнение. Ведь изначально возможно же рассмотреть дела там, где по Болотной площади признали вину. То есть они скажут, да, мы вину признали, значит, мы участвовали в массовых беспорядках, и фактически это решение приведется. то есть обстоятельства, которые в последующем не надо будет доказывать. То есть защита намерена доказывать на том, что не было там массовых беспорядков. А я думаю, что те, кто вину признал, могут это подтвердить. И вот первые решения, они ослабят накал общественности на наблюдение за этим делом.
По мнению политолога Владимира Прибыловского, в том, что суды над каждым обвиняемым будут проходить по отдельности, есть и преимущества, и недостатки.
В чем плюс для коллективного суда? Ну, чтобы вот всех сразу, чтобы те, кто признался, те, кто проявил слабину, оказали влияние на тех, кто твердо держится. Человек дает показания на себя, но они как-то, скажем, можно их распространить на других. Вот один говорит, не было беспорядков, только со стороны власти были провокации. Другой говорит так. Это вот плюс. А минус в том, что наоборот, выдержавшие давление могут оказать неблагоприятное влияние с точки зрения тюремщиков на тех, кто дал слабину. Может аккумулироваться воедино и произвести такое сильное впечатление. В первую очередь на Запад. На общественное мнение в стране власти не интересуются. У нас и Государственная Дума, и политические партии, и те существуют главным образом для Запада. И точно так же вот просто противоположные плюсы и минусы при суде раздельно.
Владимир Прибыловский уверен, власть постарается избежать громкого коллективного дела. На данный момент в так называемом «болотном деле» 16 подозреваемых и обвиняемых. Большая часть из них находится под арестом до 6 ноября. Одной активистке суд санкционировал домашний арест, еще двое отпущены под подписку о невыезде. Как сообщают представители проекта «Росузник», который оказывает юридическую помощь задержанным, в четверг под подписку о невыезде должны отпустить активиста Рихарда Соболева. Ранее суд санкционировал его арест до 10 августа. Также из СИЗО может быть отпущенный Олег Архипенков. Как ожидается, сегодня вечером у здания Следственного комитета в Москве пройдет уже ставшая традиционная акция «Окупай СК» в поддержку активистов, подозреваемых в участии в беспорядках на Болотной площади 6 мая. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». Ее, как всегда, продолжает в это время рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска – моя пражская коллега Александра Вагнер.
В российских блогах идет обсуждение спора премьер-министра Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина о начале вооруженного конфликта в Южной Осетии. Медведев заявил, что решение о вводе войск было принято им лично и своевременно. Путин, в свою очередь, утверждал, что он несет ответственность за принятое решение, так как до этого ознакомился и одобрил план на случай обострения ситуации в Южной Осетии, в рамках которого началась подготовка юго-осетинских ополченцев, а также посоветовал Медведеву отдать соответствующий приказ. В фильме «Потерянный день», показанном в день четвертой годовщины начала конфликта в Южной Осетии, утверждается, что если бы решение о военном вмешательстве России было принято на день раньше, то можно было бы избежать жертв. Бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов в «Живом журнале» так анализирует заявление первых лиц государства и появление фильма.
Поразительный все-таки фильм «Потерянный день». Неограниченная ложь в исполнении высших российских генералов изумляет. Приведу лишь два примера. О каком потерянном дне идет речь в фильме, если в нем утверждается, что приказ на вскрытие конвертов якобы был отдан 7 августа в 23:58. Генералы имели в виду, что приказ на открытие огня по Грузии должен был быть отдан за сутки до этого, в 23:58 6 августа, для осуществления, как они говорят, превентивного удара? Ну а такой приказ российским войскам и так был отдан, только утром не 7 августа, а 5 августа, что недавно подтвердили и Хрулев, и Путин. Бывший
и командующий сухопутными войсками Болдырев повествует, как он окружил первую грузинскую бригаду, а те побросали все оружие. Рассказ способен растрогать до слез, особенно если иметь в виду, что первая бригада грузинских вооруженных сил во время описываемых событий находилась за 1000 километров в Ираке и смогла вернуться в Грузию только тогда, когда боевые действия там уже закончились. Но все же у этой довольно гнусной при прочих равных условиях пропагандистской поделки есть важное достоинство. Оно заключается в подробном рассказе в исполнении высокопоставленных генералов, как под руководством Путина они долго готовили, а затем начали агрессию против Грузии. Очевидно, что главная цель потерянного дня и двух серий свежих комментариев Путина заключалась в том, чтобы слить Медведева и показать героизм настоящего лидера. Однако на самом деле, пытаясь выгородить Путина, как он все предвидел, подготовил все планы, а потом звонил Медведеву из Пекина, генералы, да и сам Путин, слили будущему трибуналу в качестве виновного в развязывании российско-грузинской войны как раз самого Путина.
Обозреватель Михаил Захаров на сайте Политру называет фильм «Потерянный день» антимедведевским и считает его появление свидетельством того, что элита решила добить утративших влияние.
Очевидно то, что премьеру теперь придется бороться не просто за каждый сантиметр своих полномочий, но и за само сохранение властных позиций. Сегодня против Медведева публично выступают военные. Кто еще выступит завтра? Противников за время президентства он мог нажить и нажил немало. Превратившись сперва в хромую утку, а затем в мертвого не льва, но львенка, он предоставил много шансов для сведения счетов. Сможет ли он не только отбиться, но и ответить? Большой вопрос. Плохо то, что иных, условно, джентльменских правил поведения в политике нет и не предвидится. И каждый представитель элиты понимает, что надо добивать врагов, иначе завтра они могут добить тебя.
В британских блогах обсуждается новость о заработной плате заключенных. Соответствующую информацию распространила одна из компаний, регулярно нанимающая арестантов. За час работы в колл-центре работники получают в несколько раз меньше установленной на свободе минимальной почасовой оплаты. Блогер Эрвин Джеймс отозвался на эту новость рассказом об опыте работы за решеткой. Он был занят в производстве деревянных панелей, но при этом в неделю получал столько, сколько британские рабочие зарабатывают за 3 часа. Занятым в деревообработке заключенным платили в 3 раза больше, чем тем, кто убирал тюремную территорию. В неделю они зарабатывали столько, сколько на свободе за 1 час.
Вопреки распространенному мнению, заключенные хотят работать. Они хотят работать в тюрьме и после того, как выйдут на свободу. Но за решеткой многие вынуждены бездельничать, и отсидев срок, мало кто готов дать им шанс показать себя с лучшей стороны. Эксплуатация в тюрьме – это не решение проблемы трудоустройства заключенных. Им, по крайней мере, должны платить минимальную зарплату.
Блогер с ником News from Nowhere считает, что заключенные не могут зарабатывать столько же, сколько люди на воле.
В тюрьме кормят 3 раза в день, есть крыша над головой, кровать, отопление, и нет обязательства регулярно оплачивать счета за коммунальные услуги. За хорошее поведение можно посмотреть телевизор и даже поиграть в видеоигры. Кроме этого, в тюрьме есть тренажеры, есть возможность неограниченно учиться, чему душа пожелает. И вот теперь еще минимальная оплата труда. Меня не удивляет, что количество тех, кто находится за решеткой, постоянно растет.
С этим мнением согласен и White Steps. Однако он считает, что дешевый труд арестантов нарушает конкуренцию на рынке занятости. Из колл-центра были уволены более 10 обычных сотрудников. Их заменили те, кто находится в тюрьме. По мнению Swimming with Bowlegs, дешевый труд заключенных не может кардинально изменить рынок труда, поскольку они делают ту работу, за которую никто не хочет браться.
На прошлой неделе я отправился из своей родной Атланты в Бостон и был поражен количеством мусора на улицах. Даже ездить за рулем по этим улицам было отвратительно. Я все это заметил потому, что в Атланте вообще нет мусора на улицах. Тротуары чисты, трава подстрижена. Как это возможно? Благодаря труду заключенных, которые получают за свою работу 20 центов в час.
Была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор Александра Вагнер. Сегодня на волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в Москве. 16:45. Напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода»
Новости.
В Москве умер известный театральный режиссер, народный артист России Петр Фоменко. Ему было 80 лет. В Ботлевском районе Дагестана неизвестные обстреляли сотрудников полиции. Трое из них погибли, один был ранен. Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению Владимира Голбана, присяжными виновным в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в 2002 году. В Кунцевский суд Москвы поступил гражданский иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной, которая требует от участниц группы «Пусси Райт» моральную компенсацию за нравственные страдания, причиненные видеозаписью скандального панк-молебна в храме Христа Спасителя. Суд в Москве оштрафовал оппозиционеров Эдуарда Лимонова и Константина Косякина на 12 и 15 тысяч рублей соответственно. Они признаны виновными в организации несогласованного митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади города 31 июля. В Центр «Бизнес против коррупции» организации «Деловая Россия» поступило обращение Михаила Ходорковского о проведении экспертизы приговора по так называемому второму делу ЮКОСа. В Унгенском районе Молдавии пассажирский автобус перевернулся и упал с обрыва. 10 человек погибли.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ливия. Власть перешла к парламенту.
Комментарии экспертов.
Певица Мадонна как гражданская активистка.
Право автора.
Илья Мильштейн, галашки и немножко нервно.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В пятницу Совет директоров Центробанка России обсудит целесообразность изменения процентных ставок. Их сохранение на нынешних уровнях стимулирует дальнейшее ускорение роста цен в стране, а повышение может замедлить рост экономики в целом. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Сининский.
В канун очередного заседания Совета директоров Банк России представил новый обзор рынка кредитования в стране. Он составлен на основе ежеквартального исследования деятельности примерно 70 российских банков, общая доля которых на кредитном рынке страны превышает 85%. В обзоре отмечается, в частности, резкий рост во втором квартале спроса на банковские кредиты со стороны российских компаний и предприятий сразу в 2-3 раза. Это произошло, как можно предположить, и на фоне снижения возможности занимать деньги в других источниках, в первую очередь на долговых рынках, как внешних, так и внутренних. Хотя заимствование на них доступно лишь относительно крупным компаниям. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Действительно, рынок, что называется, сейчас до краев полон облигационный, их здесь с размещениями удачу ловить тяжело. Но есть еще одна причина, может просто физически подойти какой-то спрос по закрытию предыдущих кредитов, и компаниям нужно где-то перекредитовываться. И это может привести к такому краткосрочному всплеску на кредитные ресурсы. Но если спрос на кредиты будет и дальше держаться на высоком уровне, то есть это значит, что влияние последнего фактора невелико. А если это будет какой-то вот небольшой всплеск краткосрочный, то тогда значит, что как раз это была какая-то волна перекредитации.
Центральный банк России отмечает в обзоре, что во втором квартале этого года коммерческие банки заметно ужесточили условия кредитования компаний и предприятий. В частности, для этой категории заемщиков многие банки повысили процентные ставки по кредитам, а также сократили максимальные сроки кредитования. Замедление темпов корпоративного кредитования неизбежно отразится на росте экономики в целом, напоминает главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Ну, несомненно, рост ставок по кредитам будет отражаться на темпах роста экономики в целом. Более высокие ставки ставят компании в более сложное положение. Им придется брать намного больше риски, связанные с обслуживанием и выплатой долгов, которые они берут на себя. То есть им надо рассчитывать на более быстрые темпы роста экономики в будущем для того, чтобы получить соответствующую прибыль, для того, чтобы погасить эти долги. Поэтому, как правило, рост ставок по кредитованию ведет к замедлению темпов роста экономики. С учетом того, что по многим секторам экономики в последнее время отмечаются явные признаки замедления, да, впрочем, инвестиционная активность, нельзя сказать, что она находится на очень высоком уровне, темпы роста за первое полугодие составили 10% год к году, но, скорее всего, второе полугодие будет намного более слабым в плане роста инвестиций. Поэтому поднятие ставок по кредитам, конечно же, скажется в целом на экономическом росте.
Общий объем кредитования в России уже превышает объем привлеченных банками депозитов, отмечают эксперты. Но в нынешней ситуации сколь велик риск такого превышения как таковой? Максим Шейн, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Когда объем фондирования за счет средств физических и юридических лиц, он меньше, чем объем выданного кредита, это нормальная, в принципе, ситуация. Главное, чтобы она была хорошо сбалансирована по срокам и по рискованности заемщиков. Если эти условия два выполняются для банковской системы, а они по большинству в России сейчас выполняются, то, в принципе, ничего страшного в этом, наверное, нет. Гораздо было бы хуже, если бы, например, деньги, которые привлекали банки от физических лиц и от корпораций, они бы шли на приобретение рискованных европейских облигаций. Собственно, в чем проблема-то многих европейских банков и состоит. Но, по счастью, на балансах наших банков ценных бумаг где-то 10-20%, тогда в Европе это там 40-60%.
На прошлой неделе Международный валютный фонд выступил с предупреждением о возможности перегрева российской экономики, если внутренний спрос будет нарастать нынешними, не соответствующими реальному положению в экономике темпами. И главный фактор роста этого спроса – стремительное расширение объемов розничного кредитования. В отличие от кредитов компаниям, кредиты частным заемщикам приносят банкам гораздо больший доход, а обостряющаяся конкуренция в этом сегменте рынка заставляет банки постоянно смягчать условия предоставления розничных кредитов. Если же центральный банк начнет вновь повышать свои ставки, то, соответственно, и рост розничного кредитования замедлится, а вслед за ним и общий рост экономики. Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Что касается розничного кредитования, то здесь вообще сложная ситуация, потому что в сущности последние где-то там 10-12 месяцев именно внутренний розничный потребительский спрос в основном двигает экономику вверх. То есть хорошими темпами растет розничная торговля, очень быстро увеличивается розничный кредитный портфель банков. И это, в свою очередь, по крайней мере, в первом полугодии, по всей видимости, привело к достаточно хорошим темпам роста экономики на уровне чуть выше 4% год-году. Подъем ставок по кредитам в рознице, конечно же, приведет к снижению активности в этом сегменте и скажется в целом на экономике. Но, с другой стороны, темпы роста розничного портфеля банков, который сейчас составляет больше 40% в год, конечно, это само по себе достаточно тревожный сигнал, потому что в случае изменения ситуации в экономике в целом, к примеру, углубление мирового кризиса или падение цен на нефть, многие банки могут увидеть очень быстрый рост просрочки кредитов и, соответственно, будут вынуждены создавать дополнительные резервы, что может привести к достаточно сложной ситуации в банковском секторе. Приблизительно то, что мы наблюдали осенью 2008 года.
В пятницу Совет директоров Центрального банка России обсудит целесообразность изменения базовых процентных ставок.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Сининский. Если сравнивать разные российские регионы, то, как известно, самая высокая протестная активность наблюдается в Москве. Именно в Москве в декабре минувшего года, сразу после выборов в Госдуму, начались массовые уличные акции. В сегодняшнем выпуске рубрики «Общественное мнение» речь пойдет о некоторых особенностях российского протестного движения в российской столице, о том, как связаны отдельные акции с символическим пространством города. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Политический протест может развиваться по-разному и в разных общественных пространствах – в парламенте, в средствах массовой информации, в интернете. Однако, по мнению Алексея Левинсона, заведующего отделом социокультурных исследований Левада-центра, в данном случае огромное значение имеет то, что протест начался именно на городских улицах.
Дело в том, что борьба на улицах города – это оказалось в том числе борьба за городское пространство, за то, кому принадлежит то, что на самом деле является как бы ничьим. Ведь кому принадлежит там Тверская улица, кому принадлежит Пушкинская площадь, Болотная площадь и так далее, этот вопрос, который до поры до времени вроде как не ставился никем. Но в какой-то момент появились люди, которые сказали: «Это наш город». И достаточно было им сказать это, как появились экипированные, военизированные формирования. Вот такой был ответ. То есть на слова «это наш город» был явлен жест, который показывал, нет, это город не ваш. Те люди, которые посылали этот ОМОН, не то чтобы они хотят сидеть на Пушкинской площади, они сидят в другом месте и оттуда выбираться не собираются. Но они не хотят другим дать права на этот город.
Социолог Алексей Левинсон отмечает, здесь очень важно то, как именно устроена Москва.
У этого города история имперской столицы. Город был заложен, известно, как Кремль, то есть как крепость. Под стенами возникали слободы, они окружались новыми стенами, и появилась паутинообразная радиально-кольцевая структура Москвы, которая, вообще говоря, в качестве прототипа или паттерна раскинулась вообще-то на всю Россию. Если посмотреть на сеть железных дорог, то она очень похожа на сеть московского метрополитена, только простирается на территорию огромной страны. Вот эта вот имперская структура одновременно оказалась и схемой обороны, которую держит центральная власть от кого? От московских горожан. Когда протестанты, скажем, в московской мэрии пытались найти место для своих акций, а мэрия их все время выдвигала подальше от центра. Вот эта вот радиальная структура, быть подальше на более удаленном радиусе, это задача, так сказать, защищающей стороны, и быть поближе, поближе к Кремлю, это задача стороны, которая является активной в данном случае. Понятно, что Кремль – это символическое место расположения власти. Но дело не только в том, что там сидит власть. Дело в том, что в Москве есть символически важные места. Ну, например, Пушкинская площадь. Еще демонстрация Есенина-Вольпина в 1965 году была впервые там проведена. Вот она стала такой точкой протеста, расположенной одновременно на самом главном луче Москвы, который назывался улица Горького, теперь Тверская, и на важном кольце, кольце Белого города. Почти на таком же фокальном месте расположена Триумфальная площадь. Да? Это тоже пересечение Садового кольца и этого луча.
И москвичи обозначили эту радиально-кольцевую структуру города своими протестными акциями, продолжает Алексей Левинсон.
Две самых, быть может, интересных акций, которые за этот период прошли, это акции на Садовом кольце. Их политическое значение, скажем так, было наименьшим. А их значение городское было самым большим. Кто с кем встречался на Садовом кольце? На Садовом кольце москвичи встречались с москвичами. И друг другу они посылали приветы, друг другу они говорили то, что хотели сказать. Друг другу они махали знаками своей солидарности белыми полотнищами или белыми ленточками. В этом смысле это не было кольцо вокруг Кремля, вокруг власти, как это хотели бы представить некоторые даже участники демонстрации. Это было замыкание кольца в своем городе. Вот этот город, вот он в этом смысле наш. Почему важно было взяться за руки? Через эти руки прошел вот этот ток по этому кольцу. Это, мне кажется, очень существенно, и Москва этого не забудет.
Социолог Алексей Левинсон, Левада-центр. По наблюдениям эксперта, начиная с декабря на московских улицах происходили не только политические акции протеста, но еще и борьба за городское пространство.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе нашей программы – это ситуация в Ливии, где, напомню, власть впервые за долгие годы мирно передана в руки недавно избранного национального собрания страны. Мы обсудим ситуацию, представим вам мнение экспертов по этому поводу. Сразу после короткого объявления выпуска последних известий оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Молчали, кричали в наших панк-концертах, как могли и как умели, о беззакониях начали решить
процесс. Имеет вот статус так называемого процесса. И я вас не боюсь.
Мы, депутаты всех фракций немецкого Бундестага, обеспокоены...
Во время спецоперации на западе района Гута удалось ликвидировать...
Обострение белорусско-шведских отношений усилились после
свободный
того,
свободный четверг... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».